Сегодняшний «Американский час» откроет октябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. На этот раз мы посвятим весь альманах одной теме – опере. На то есть несколько причин – и эстетических, и политических. Но начать я предлагаю с зарисовки нью-йоркского быта. Представьте себе самый сумасшедший перекресток в мире – угол Бродвея и 42-й стрит. Центр мира – толпа, пробки, бешенство неоновой рекламы. И вот прямо посреди этой какофонии, которой так гордятся нью-йоркцы, тысячи человек сидят на раскладных стульях и с наслаждением смотрят на огромном телеэкране прямую трансляцию премьеры «Мадам Баттерфляй» из театра «Метрополитен». Так прямо на глазах восхищенных жителей Нью-Йорка свершается демократическая революция. Новый директор «Метрополитен» Питер Гелб твердо решил отобрать оперу у снобов и отдать ее народу, особенно молодому народу, который должен прийти на смену стареющей аудитории лучшего в Америке и самого дорогого в мире музыкального театра. Чтобы заманить эту самую молодежь в зал, театр даже объявил о том, что отныне на каждый спектакль будут продаваться 200 билетов партер по $20 каждый билет. Разница это долларов 100-150 на каждого зрителя покроет щедрый дар филантропа. Соломон, что вы скажете об этой агрессивной кампании Питера Гелба? Многие морщатся. А как вы, за?
Я, безусловно, за. По нескольким причинам. Во-первых, я симпатизирую Питеру Гелбу как личности.
Вы его знаете, да?
Да, и симпатизировал он задолго до того, как он стал генеральным менеджером МЭД. Он ведь в свое время был импресарио Владимира Горовица, и в этом качестве я с ним познакомился. Так что вот по всем статьям я предпочитаю личность Гелба, личности его предшественника Джозефа Вольпе. И должен сказать, что Гелб довольно агрессивно сейчас себя позиционирует как продолжатель дела через голову Вольпе, его предшественника, предшественника Вольпе, Рудольфа Бинга, легендарного менеджера МЭД, который представлял потрясающие сенсационные спектакли, которые привлекали самую широкую аудиторию, с одной стороны, а с другой стороны, вот сливки общества нью-йоркского. И вот это та традиция, которую Вольпе, надо признаться, несколько утерял, потому что при нем произошла существенная вещь. На глазах этот организм потрясающий превратился в музыкальный коллектив эстракласса. В первую очередь музыкальный. Оркестр МЭД я действительно ни с одним современным оперным оркестром мира не сравню. Он настолько лучше, чем любой другой известный мне коллектив, что даже говорить не о чем. Но с театральной точки зрения постановки были пышные, но неинтересные, традиционные. Причем приглашались режиссеры с именами, но никто из них не сумел вот сделать то, что называется по-английски словом «баз». То есть, когда гудение начинается вокруг этого всего.
Ну, знаете, как сказать. Я был на премьере «Лайнгрина», которую поставил Уилсон. Это была очень революционная, авангардная постановка, и она вызвала массу нареканий. Я сам видел, как в зале шикали, топали ногами. Довольно странно, когда пожилая публика, знаете, какая аудитория ходит в МЭД, и они просто неистовали по поводу этой постановки. То есть, не так-то просто переубедить и зрителей.
Вы знаете, все упирается, в конце концов, в один вековой вопрос, который дебатируется столько, сколько существует опера. Что важнее в опере, музыка или театр? И всякий раз происходит крен то в одну, то в другую сторону. Равновесие добиться бывает очень трудно, практически оно невозможно. И в деятельности каждого оперного руководителя преобладает либо одно, либо другое. Вот у Вольпе, безусловно, преобладала музыкальная сторона дела. Сомнений тут нету. А тенденция сейчас в мировом оперном театре в сторону преобладания театрального зрелища. В Европе главным образом люди ходят на постановки, на то, какой режиссер, что нового он придумал. И постановки чрезвычайно шокирующие. Мы еще об этом поговорим. И мода эта, кстати, сейчас захватила и Россию.
Но Питер Гелб как раз и пытается привлечь новых режиссеров, которых он находит, между прочим, в кино. «Мадам Баттерфляй» поставил режиссер.
Энтони Мингелло, да.
Который знаменит своими фильмами. «Английский пациент», например, довольно известный его фильм. Как вы считаете, пойдет ли это на пользу тем целям, которые поставил?
Вы знаете, я наблюдал за тем, как Мингелло репетировал. И он это делал замечательно, совершенно не так, как мне представлялось. То есть я думал, что это все будет чисто внешне, мне казалось. Вместо этого он копался действительно с каждым певцом внимательнейшим образом в абсолютно каких-то мельчайших переживаниях его объяснял, вот что здесь нужно так, а там так. Совершенно не крупным помолом, как можно было ожидать от кинорежиссера. Но вдобавок там, конечно, чрезвычайно выразительная музыкальной декорации. И как раз больше всего разговоров в данной постановке вызвала такая деталь. Выводят обыкновенно на сцену мальчика, дитё, которое играет некоторую роль, существенную довольно-таки в сюжете. А тут вывели куклу, которой управляли сразу три человека. И какое-то очень странное, тревожащее ощущение. И публика, главным образом, в антракте как раз и обсуждала, похожа ли была эта кукла на настоящего ребенка или нет. И один заметил, что она больше походила на ребенка, чем все самые живые настоящие дети мира. И вот это и входит в задачу Питера Гелва, чтобы публика бы обсуждала бы постановку, чтобы они говорили, и они говорили в городе. И я думаю, что своего Гелва достиг, в частности, и тем, что постановка эта премьера транслировалась в Таймс-сквер, транслировалась на площади перед театром, много было прессы, билеты раскуплены, так что первый шаг, я считаю, ему удался.
Другая постановка «Метрополитен» прошла бы, наверное, незамеченной, если бы речь не шла об опере, которую сейчас обсуждает весь мир. Это опера молодого Моцарта «Идоминей, царь Критский». Как известно, мировой скандал вокруг нее разразился после того, как Берлинский театр сперва отменил, а потом вроде бы опять разрешил постановку, где появляется отрубленная голова пророка Магомета. По замыслу режиссера Ханса Нойнфельса, в спектакле есть сцена, в которой главный герой, бежавший из разрушенной Трои критский царь Идоминей, устанавливает на стульях головы Магомета, Иисуса, Будды и Посейдона. Режиссеру Нойнфельсу было предложено изменить сцену с головами, но он отказался, поскольку убежден в том, по его словам, что все основатели религии не принесли миру мир. В Нью-Йорке на сцене, как и во времена Моцарта, показывается только голова виновника трагедии, потребовавшего человеческой жертвы, Посейдона, поэтому все прошло спокойно. Возмущенных и оскорбленных фанатиков олимпийской религии возле театра не было обнаружено. Соломон, как вы относитесь к контроверзии с Идоминеем? И часто ли опера, искусство все-таки элитарное, не футбол, вызывает такие сильные чувства?
Ну, опера традиционно вызывала сильные чувства в тех обществах, где она была популярна. Спорили и вокруг собственно музыкальных достоинств или недостатков оперных произведений и иногда с применением кулачных приемов. В данном случае вся эта контроверсия не имеет абсолютно никакого отношения к музыке. Это постороннее нечто. Ничего подобного ведь у Моцарта нету.
Спокойно... И не могло быть, потому что речь идет о Крите, о Гомере.
Моцарт ничего этого не имел в виду, и оперу спокойно можно было ставить без этого. Это провокация режиссерская, причем она старая уже довольно, потому что премьера в Германии прошла в 2003 году. Просто сейчас изменилась ситуация, как все мы знаем, и люди с особой опаской относятся к тому, чтобы, не дай бог, оскорбить
чувство исламского зрителя.
Да, конечно. Да. Но, тем не менее, опять-таки, вот будь я на месте директора театра, и передо мной бы встала вот такая проблема снять какую-то сцену из оперы Моцарта или рискнуть тем, что что-то такое взорвется в театре и кого-то убьют. Я лично, без всяких сомнений и абсолютно не вдаваясь ни в какие дебаты о свободе речи и права на самовыражение, я бы эту сцену исключил, тем более, что она не касается существа музыки оперы.
Но вы только что говорили о том, что опера должна создавать вокруг себя сенсацию. Вот это уже сенсация мирового уровня.
Да, но не за счет потенциальной потери человеческих жизней.
Ты считаешь, что это провокация?
Я считаю, что да, и что главное, что она несущественна, потому что имеет смысл занять провокационную позицию, если это касается каких-то фундаментальных ценностей. Я не думаю, что в данном случае какие-то фундаментальные ценности затронуты. Хотя некоторые люди, которых я уважаю, например, Михаэль Науман, бывший министр культуры Германии, ныне издатель Die Zeit. Я с ним познакомился в Нью-Йорке, когда он здесь был издателем довольно видным. Он несколько лет прожил в Нью-Йорке. Он, например, считает, что не следовало идти вообще на уступки. И очень многие в Германии так считают. Я как раз их позиции в данном случае не разделяю. Для культуры, для музыки ущербов, в исключении этих сцен, я считаю, нет никакого. И к музыке оперы Моцарта и Идоминея вся эта контроверсия имеет очень малое отношение. Mar, o mare in seno, che
Как обычно, этот выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостаковича и Америка», приуроченный к столетию великого композитора. Продолжая сегодняшнюю тему, мы поговорим об операх Шостаковича. Прошу вас, Лаван.
Я как раз имею в виду, что разговор у нас о политике и опере, и о контроверсиях вокруг оперы. Во-первых, хочу сказать, что на удивление разразился некий скандал вокруг произведения Шостаковича в жанре музыкального театра в России совершенно неожиданным образом. Шостакович в 30-е годы написал музыку к кинофильму Цехановского о Попее и его работнике Балде. Это была мультяшка, и фильм прошел, потом пропал. От фильма практически ничего не осталось, кроме партитуры Шостаковича, цепи номеров музыки к этому фильму. Затем усилиями разных людей из этой музыки к фильму было слеплено некое действо, которое получило название оперы Шостаковича на сюжет сказки Пушкина, и ее поставили в Сыктывкаре. И вот там местная духовенство заявила протест, и в итоге опера не прошла в качестве того представления, каким оно было задумано, а только в качестве цикла, опять-таки, серии номеров, где исключены все сцены с попом.
То есть уже третий раз Шостаковичу досталось?
Да, но опять-таки, вот в данном случае, как с Моцартом, он в этом ни сном, ни духом не виноват, потому что оперы такой он не писал. И неизвестно, разрешил ли бы он, если был бы жив, оперу на такой сюжет. Но вот в свою раннюю оперу «Нос» по мотивам повести Гоголя Шостакович включил противоречивую на сегодняшний вкус сцену, где нос пытается поймать толпа в летнем саду. И среди прочих зевак, которые хотят увидеть вот этот нос, который стал петербургской сенсацией, есть ли Хазреф Мирза, персидский принц, который действительно, ему было тогда 17 лет, в 829 году появился в Петербурге. Он был там в составе делегации, просившей у царя прощения за убийство Грибоедова в Тегеране. И был очень модным таким персонажем. Гоголь о нем просто упоминает. А Шостакович сделал целую сцену. Причем, когда эта постановка возобновлялась после долгого перерыва в Москве в 1974 году, то Покровский, в согласие Шостаковича, который знал об этом, заставил вот этого Хазреф Мирзу говорить с грузинским акцентом, как Сталин. Таким образом, там действительно, как бы, этот персидский принц появляется в виде некого вот такого восточного диктатора, и на сегодняшний момент эта сцена вполне бы могла стать поводом тоже для угроз, для скандала и для чего угодно. И она действительно очень остро звучит, звучала и тогда, и звучит и сейчас в этой самой интерпретации.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с Александром Генисом.
До выборов Конгресса